Я сейчас могу говорить.
What I want to do today is to make a kind of a theoretical proposition. My starting premise really is that artists make works of art in order to bring some kind of coherence to their experience. And insofar as we are able as viewers to make an attempt at complete to understand what is at stake in an artist's work, we can also share in the solutions or the discoveries that they've made in their work. And because we do ultimately inhabit the same world and have many of the same problems to deal with. So I want to look at what I see to be a central issue in culture today, and my feeling is that I can't list every artist that's part of this dialogue, and there are many different voices, and I really take Rob's point to that. But I think if we try and understand what the big issues are, it gives us a way to organize our thoughts about what we see. So I want to look at one issue that seems to me particularly important, and I think it's a worldwide issue. I think it's exemplified by the number of artists that we will look at. And the Kabakovs, I think, have really deepened our perspective on the issue. So I'm going to begin with an image here by Fred Tomaselli from 1997 called Land's End. And it looks, of course, just like a page of Roger Corey Peterson's Field Guide to the Birds. Until you begin to look closely at this work, and when you look closely, you notice that the birds have zippers and pockets. And there's an astonishing flip from one semiotic level to another when you suddenly recognize that he created these birds by cutting out fragments from a Land's End catalog, clothing catalog. And it is increasingly part of the day-to-day world that we live in now, this kind of a semiotic flip in all the things that we look at. And it is, I think, a preoccupation of many contemporary artists. In Rudolf Stengel's exhibition at the Whitney Museum in New York last year, he covered a big wall with white carpeting, an untitled work, and it was stained with black paint that had been on the floor of his studio. And from a distance, it looked like a wall of brush strokes. And then as you got closer to it, it looked like it was a kind of huge photo blow-up of plush carpeting. And then when you got right up to it, this experience, you realize it was plush carpeting. We actually had carpet on the wall. This is a photograph by Florian Meyer-Eichen. It's a remarkable photograph of Tenaya Lake in Yosemite in 2004. It's a large sea print. And it's so rich, the hue is so rich, that we almost feel that we're looking at something real. And it's, in a way, almost more real than real. It seems almost too heightened. And this is another one of his photographs from 2005. And when we see this one, I think we realize that indeed it isn't real, that it's a digitally manipulated photograph. But the question is this in some other way more real, or is it less real? Now, is this a manipulated photograph, or are we looking at a real thing? I think it's very hard to tell. We really aren't quite sure. And even standing right next to this work, which is Tony Tass's 2007 The Blob, which was installed last fall in front of the new Institute for Genomic Biology at the University of Illinois, we still have this, standing right next to it, we still have the strange sensation that these images, and there are actually three of these in three different sizes, that they're somehow photoshopped onto this plaza. You can't quite believe what's actually right in front of you. It's particularly appropriate, actually, because this building that it was commissioned for is an institute where they are actually inventing new forms of life right now. They're bioengineering a plant that you can drive your car on. This is a work by Roxy Payne, a stumac from 1998, made with a sculpture machine. Some of you may know his work, perhaps not, a New York artist. This particular piece is sitting in my living room. And some time ago, one of the neighborhood kids came in, an eighth grader, and she came up to the front door and she saw this heat-extruded polyurethane sculpture across the room, and she said, "Wow," she said, "can I touch that?" And I said, "Sure, you can touch that." And she touched it. And then she said to me, "Is it real?" I'm still wondering, real what? But anyway, I thought it was a great remark. And it was a remark from somebody who comes from a different kind of perspective. That is, for an eighth grader now who's grown up with the world of computers and digital imagery, it is a different world. Her world is different than mine. So the question I'm left with is, where does nature end, and where does the manipulated or the man-made begin? These are two photographs that appeared in the New York Times last year. Hannah Hales, on your left, was pictured in the New York Times with her avatar, on the right there, Mercedes Georgette, in a perpetually blooming garden there on a computer website called Second Life. Probably many of you know about it. She paid real money for her virtual real estate and also for that very expensive outfit that Mercedes is wearing. I want to come back to a passage out of Proust where he writes, one of the people who described so extraordinarily the life of sleeping, the life of dreams. He says, "I had been thinking all the time while I was asleep of what I had just been reading." This is in remembrance of things past. He says, "But my thoughts had run into a channel of their own until I myself seemed actually to have become the subject of my book." What Proust describes about his sleeping mind has increasingly become true, I think, of waking life for many people in the 21st century, that we seem to be less and less able to clearly demarcate ourselves from things that we own, the people that are around us, the things that we see. So it's no wonder, to come back to my example of Florian Meyer-Aiken here, another photograph of his, it's no wonder, really, that in that context, photography, which is definitively charged with questions of verisimilitude, should emerge as so important in today's art world. In Florian Meyer-Aiken's altered photographs, you generally recognize the site, and they're often famous places, but you know something's not quite right. But it's so real, you can't remember how it should look. We are experiencing, I think, an epistemological crisis that shapes our existence in very tangible ways, and artists are trying to figure it out. Our ability to recognize what's real, much less what's natural, has come increasingly under assault over the past three decades. And at times, it reaches, I would say, life-threatening proportions. There are real consequences. We could turn global warming around. Instead of waiting until it kills millions of people and creates a worldwide surge of climate refugees and destroys half of the earth, but we're not doing it. So do we believe it's not real, despite the science and the changes that we all have seen in the weather patterns? And I think what strikes me about this is that believability has replaced truth. Today, the uncertain boundary between the real and the artificial is unstable. This expresses a widespread underlying uncertainty about the border between self and other. And I do come to this from a psychoanalytic perspective. In the 1970s, a hypertrophied culture of narcissism emerged in the industrialized world. And I think that's put increasing pressure on identity. As the role of the parent has diffused among experts, and I think of the pediatrician, the psychologist, the teacher, just to name a few of the people who come in to tell the parent how to raise a child. What that does is it means that the clarity of the role models for the child has also diffused. In psychoanalysis, this state of permeability to identity within the borders of one's sense of oneself is the foundation of what is normally understood to be narcissistic personality disorders. That is, it's the boundary problems. And it's one of the reasons I call this talk border art. So coupled with the pressures of modern life, we are faced, I think, with an epidemic failure to establish the secure childhood bonds which lead to a stable adult identity. This is a broad cultural problem, and it's a global problem. And we aren't sure anymore about it, really. We're not sure about much of anything, and we're often not sure about who we are, even. And artists help us articulate and organize our thoughts about ourselves in the world, and they come to the universal by way of the local. This, of course, brings me to Nabokov. This is a painting of 1982, The Kettle is Dirty. And in the work of the Kabakovs, it's grounded in prosaic reality. This painting, Nikolai Ivanovich Kovin, The Kettle is All Dirty, of 82. Ilya Kabakov tells us a story, but the story has no beginning or end. It's a simple dialogue that takes place around the communal kitchen. It's a conversation across the picture. And from the upper corners come voices, transcribed in these little rectangles. On one side it says, Nikolai Ivanovich Kovin, the coffee pot, this is him speaking, the coffee pot is all dirty. And then from the other corner another voice replies, that's Anna Fedorovich. It brings us into the reality of the everyday. And through this immediacy, it opens our psychic world of memory and emotion. This painting clearly establishes the persevering protocols of the Kabakov's work, as in the collections of individual items in the later installations, like The Boat of My Life of 1992. And here, as you enter The Boat of My Life, the installation, you walk through a wooden fence, a rickety door, and you peek inside. And then here is an overview of it, so you can see how the fence is set with the boat inside. But it's a self-contained world, and then you step up onto the deck and you see these moving crates, and in the moving boxes, these cardboard moving boxes are old clothes and things, and then pieces of cardboard with photographs, and each photograph or a little object of a piece of a chewing gum wrapper, something, the most simple kinds of things, glued down, a button, old postcard, these different kinds of things. All of them are, each of them is connected to a short passage out of Kabakov's autobiography. And the passages also seem to be kind of arbitrary fragments of very prosaic things. I'll just read you a couple of them. Summer, 1935. Mother said that I would run away all the time and that it was difficult to catch me. Our street was called Bushkaya Street, or fall 1937. I would always ask for bread at lunchtime in the nursery school. The teacher, in order to break the habit, would place a full plate of it in front of me and not let me have any until I ate everything. Every item has the same significance as any other. The juxtapositions of text and object have the same arbitrariness of the everyday, and everything is detached from time. Here's a detail of one of the tops of the boxes. You can see the chewing gum wrappers and the toys and postcards and the little fragments of text. And this is the complete model of the Utopian City by the Kabakovs from 2001. Again, you don't see the whole thing, but part of it. In more recent works like this one, the Kabakovs Utopian City, which contains in the middle of it a center for cosmic energy, the viewer is again immersed in completely in total installation. This persevering style of attention in the works of the Kabakovs is so poignant for us now, precisely, I think, because it addresses the global experience of the distance between lived time and place and media time and place at the beginning of the 21st century. The Kabakovs, in a way, slow us down. They literally incorporate us into the work, and we lose ourselves in it. But we lose ourselves in a context of intimacy, a kind of nurturing context that brings us to a creative reconstituting of ourselves. We find ourselves again in the work. And in this exhibition that we have here now of the Alternative History of Art, we see, I think, a profound exploration of these kind of central relationships with teachers, which is explicit in the text, with mentors, and I would say implicitly with parents and of children. Identity has been detached in that exhibition three times and rearranged in a postmodern collage of destabilized identities. So it's not just that we confront an epistemological problem today. Our epistemological crisis expresses an epidemic failure of individuation in early childhood nurture that has resulted, as I said, in the culture of narcissism. The Kabakov's investigation of memory, nostalgic attachment, the prosaic details of the everyday reopen and illuminate these areas that are in all of us. In this creative reopening, we find safe haven to reintegrate our childhoods, to reintegrate childhood generally, which is the very foundation of identity, with the new realities we encounter in the world. Now, the genealogy of this investigation may go back to the 1970s, but its centrality in the global discourse of contemporary art, art today, tells us that it is vitally and newly important now. So the style of looking in the work of the Kabakovs presents a unique and powerful position with regard to this problem.
We started late and we're running a little late. So what we're going to do is, Joseph, we're waiting for Joseph because I'm sure, as all of you have noticed, this has been a very America-centric panel who are coming from a place that you do not come from, and it's time to hear from the source about Russian art. We will not have the discussion on the panel before lunch because I think we're running late, but we will resume, and at that point we will ask very pointedly this question that in one phase or another has been raised: who decides and how do you decide? We'll have questions among the panel for a while, and then we really want to throw it out to you. I'm assuming we're saying a lot of things that are totally not what you're thinking, and we want to hear what you're thinking. So we're going to have Joseph now talk about Russian contemporary art.
Так, мне подавно по наивности говорить о всем русском искусстве на русском языке. Но, может быть, я просто выскажу несколько соображений для дальнейшей дискуссии, поскольку
We need maybe one more translating thing, and then also the translator cannot hear the speaker.
And the translator cannot hear the speaker.
Okay, try again.
Раз, два, три, четыре, пять, можно значит.
Okay, it's fine.
я познакомлюсь, собственно, буду продолжать. Действительно, я не смогу сказать ничего такого значительного о русском искусстве, что-то такого судьбоносного. Я просто какие-то поделюсь соображениями, которые у меня возникли в ходе подготовки выставки, которые вот слева от меня находятся. Надеюсь, вы ее видели. Вот. И какие-то парадоксы, которые вот вскрываются, когда начинаешь делать подобные проекты, размышлять о том, что он из себя представляет. И вот мне вчера понравилось замечание одного из коллег о том, что никто не мог подумать, что Илья Кабаков, так сказать, и Эмилия Кабакова, и все, что они делают, и вообще школа московского социализма, которую они, так сказать, представляют, и московский, и вообще российский андеграунд, в котором все это зарождалось, будет представлен такой как бы роскошной упаковке, в которой мы находимся. Это какой-то в этом есть исторический парадокс, который еще предстоит как-то осознать. насколько этот контекст адекватен, вообще насколько эта упаковка ему духу соответствует русскому искусству в разные исторические периоды. Тем не менее, я считаю, что именно вот эта выставка и фигура Кабакова, она интересна в качестве такой модели. Или вообще, что такое Кабаков, какой эталонный русский художник, и действительно, почему вот именно его выставка вот, ну, стала настолько такой знаковой, значительной, что ли. Вот, и естественно, что приходит на ум размышление о том, какой-то невероятно значительный путь русское искусство современное прошло, и что такое современное русское искусство прошло, где-то начиная, вот, я все подумал, с бульдозерной выставки. Кстати, в понедельник исполнилось 34 года со дня этой выставки. Она состоялась 15 сентября 1974 года, если не память не изменяет. Это был дождливый день, поэтому бульдозеры, которые поливали публику, были как-то очень особенно выигрышно смотрелись. И вот эта бульдозерная выставка, все, что за ней последовало, и вот вплоть до сегодняшнего дня, это вообще очень интересный предмет размышления, вот, что произошло со всеми нами, со всей московской художественной сценой. И в каком смысле действительно вот, традиция русского искусства сохраняется, насколько она интересна. И почему, как правильно заметил Роб Сторович, собственно, в интернациональном контексте, в западном контексте русского искусства достаточно неоднозначно представлено. Русское искусство как бы оно плохо описано, вот кроме книги Кати Дёгой, моих коллеги, практически нет полноценных на русском языке описаний того, что с нами произошло, происходило в 20 веке. И это глубоко не случайно, возможно, потому что сама русская культура, она такая не историзирующая, что ли. Мы никогда не знаем, в каком времени мы живем, какая эпоха закончилась, вдруг после какого-то одного заявления живого крупного политического деятеля, вдруг выясняется, что ничего не произошло, что все, как мы жили, как вы сами жили, так мы еще и живем. Вот эта вся неопределенность в отношении историзации и актуализации происходящего и создает вот и вынуждает нас не возвращаться как бы к истоку. А что такое русское искусство и в чем его смысл? Поэтому мне показалось, что я нашел очень удачно название этой конференции, что русского в современном искусстве и что современного в русском искусстве. И то, и другое, как раз произносится со знаком вопроса. Какое место занимает русское искусство в международной художественной сцене? Как это место эволюционировало, начиная с эпохи русского авангарда? Что происходило в эпоху господства социалистического реализма? И в каком смысле мы выделяем в этом историческом лету Московскую концептуальную школу, основоположником которой является Кавказ Кабаков? И что у вас с нами сейчас происходит? И вот один из тезисов, который я, так сказать, все время повторяю, как цитирую, у нас стоит в том, что русскую, то есть действительно, если говорить про международную художественную сцену, такой, как она сложилась уже в послевоенное время, то совершенно понятно, что мое поколение было не изолировано, и совершенно магическим образом, тем не менее, эта международная художественная сцена, она как-то вернулась, современное искусство вернулось в Россию. Но вернулся оно где-то вот как раз, это вот смысл моего утверждения, как раз вот в 70-е годы, как раз именно в облике соцарта, в области московского концептуализма, это и стало современным русским искусством, таким эталонным, таким модельным. И идеи, которые были выдвинуты художниками вот в эти периоды, имена все были уже названы. И Кабаков занимает в этом году, конечно, такое центральное место. Это и был вот этой основой, вот этой модели, этим вот эталоном, что ли. И именно вот эта схема, та схема, которая была заложена в те годы, она каким-то образом эволюционирует, поэтому до сих пор даже вот мои студенты, они все возвращаются, или вынуждены возвращаться к этому периоду, и как-то себя с ним сравнивать, и по крохам собирать какие-то сведения об этом периоде. Особенно это было понятно в 90-е годы, когда появились такие фигуры, как там Бремер, Кулик и русский такой вот акционизм и продолжение традиции русского перформанса, что все-таки все время было возвращение или ссылки, может быть, не только, не столько на интернациональный опыт, сколько на вот эту вот концептуальную традицию. И в этом здесь была, так сказать, в этом такая была привкус магии, потому что действительно это происходило то, что в 70-х годах был полной как бы изоляции, в том числе информационной. Я помню, как в 75-м году мне дали почитать философию Энди Уорхола. Это было как-то дико читать Энди Уорхола в 75-м году в Москве. Это было какое-то странное ощущение. С таким чувством мы читали там «Молитву на букву», а потом «Архиколокулак» Солженицына. Под подушкой так прячется от всего окружающего мира. Вот. И вот в этом смысле единственная аналогия, такая философия, которая приходит в голову, это вот известная метафора Лейбница «Монада», описанная в его труде «Монадология». То есть Лейбница то, что монада отражает весь мир, хотя и не имеет окон. Вот эта вот парадоксальная такая вот монада вот и возникла вот как раз в 70-е годы. И как-то она вот парадоксальным образом до сих пор эволюционирует, и сказать, что как-то что-то радикальное произошло, и как-то русское искусство влилось в эти вот дружные ряды международной художественной сцены, это сказать тоже, ведь на самом деле невозможно, не то, что невозможно, то есть сложно. И это объясняет многие причины. Действительно, для контекста оно плохо интерпретируемо, а оно совершенно другое, оно, в отличие от китайского искусства, которое гениально копирует все великие западные идеи, оно русское искусство озабочено собственной оригинальностью. И в этом и вот многими другими проблемами оно озабочено отсутствием инфраструктуры, которая, как говорят в Китае, я и потом еще никогда не был, она уже развита в чрезвычайной степени. И художники просят какие-то армии, трудовые армии художников создают какие-то невероятные шедевры, которые попадают на аукцион Сотбис. С русским искусством это все гораздо сложнее происходит. Вот. Но именно вот здесь вот как раз мне кажется интересно как раз подумать о художниках, как и художники, которые представлены вот в этом помещении, в этом гараже. И в этом смысле Кабаков это вот такой вот интересный пример. И вот мне кажется, и вот эта выставка показала, и как раз вчерашнее открытие меня вновь это убедило, что как раз удивительным образом, но это искусство, оно актуально. Вот удивительно, что уже в своем таком серьезном возрасте Кабаков смог как-то, тем не менее, совершить очередной какой-то невероятный по своей радикальности жест, и все недоумения, которые вызвало выставку в Пушкинском музее, недоумение и вопрос, который вызвало вот выставку, которая вот находится в гараже, и наверняка вызвало вопрос то, что сегодня вечером открывается на заводе, говорит о том, что все это как-то актуально, хотя уже казалось бы, это уж такая классика, действительно, это уж так все признано всеми. Это так уже все дорого стоит, хотя вот на конференции обычно не говорят. Тем не менее, вот факт. Вот эта вот эта парадоксальность и актуальность, она все время как-то вот меня вот как-то очень волнует. Вот действительно, есть просто несколько вопросов таких тем или сюжетов, которые Кабаков задал, и которые почему-то они вот такие вечные темы, эти проклятые темы от Ильи Достоевского, они существуют. Вот в чем как бы вечная актуальность Кабакова? Ну, во-первых, вот здесь вот есть, да, вот, видимо, вот русское искусство тема интересна, видимо, теми какими-то вопросами, которые постоянно, как вот тоже с монотонной последовательностью стоят вот всему окружающему миру, даже вокруг глобализации. И в частности, это вот главный вопрос, кто такой художник и что такое искусство. Вопрос уже казалось, что все уже надоели, что все это уже было обмусолено, компендии, в частности, о той истории искусства, о которой был Роб Стор, вот искусство, начиная с 900 года, которое писали пытающиеся коллеги. Вот, тем не менее, вот такая вот удивительная, только в местном контексте понимаемая проблема. Кто такой художник? И почему действительно Кабаков вот снова вернулся к этой своей традиционной теме, к теме художника-персонажа? Да потому что это совершенно непонятно. Именно в этом, в нашей стране, именно в отечественном контексте, до сих пор, парадоксальным образом, мы всегда мучаемся вопрос о том, кто такой художник, имеет ли он право на какое-то художественное высказывание. Последние выставки только это подтвердили, так сказать, имеет ли куратор право на кураторское высказывание. История с Андреем Ирофеевым тоже поразительный пример. Можно ли, так сказать, делать выставки на религиозные темы? Например, известно, что это здание принадлежит московской еврейской общине, и община очень живо интересовалась, какие работы здесь будут экспонироваться. Я, например, как куратор, мне позвонил глава как раз Любавичской общины, и две недели назад спросил меня, знаю ли я, какие работы кабаков будут экспонироваться в гараже. Я сказал, да, Рэба знаю, конечно. Что вас интересует, Рэба? Он сказал, а вы уверены в том, что здесь не будут экспонироваться работы с признаками эротики и этого поклонства? Я сказал, сложный вопрос, Рэба. Относительно отсутствия эротики я практически ручаюсь. Что касается его поклонства, вопрос очень деликатный, вы знаете, требует какой-то дискуссии. Вот, и... Так что вот эти все истории, вот они из этого ряда. Поэтому идентичность художника, идентичность куратора, это не только был вопрос из 70-х, когда действительно ввиду такого вопиющего отсутствия элементов гражданского общества и борьбы за права человека, так сказать, это все было действительно актуально. Это остается актуальным и до сих пор. В силу слабости отечественной художественной инфраструктуры, консервативности, нетрадиционности художественного образования и всего-всего такого. На самом деле ведь и в Суздальском институте, и в Слоганах ничего такого, собственно, радикально не изменилось. Поэтому на самом деле то, что вот Ишарь Розенталь, так сказать, и Кубаков в качестве персонажа до сих пор интересуется, как раз или пытается сочетать, или каким-то образом осознать связь между русским авангардом, советским реализмом, вообще как-то советской вот такой школой реалистической, таким передвижничеством, в сочетании с каким-то радикализмом, это тоже, это все вполне, так сказать, вполне все это актуально. И, как сказала вчера одна моя коллега, не буду называть имя, она сказала, вдруг, если власть меняется, как мне сказал мой папа, ничего страшного, не мой папа, а папа вот моя коллега. Мы не страшно, у нас хорошая школа, так сказать, мы всегда сможем вспомнить какие-то традиции реалистические, и мы сможем выжить, так сказать, в любых властях. Поэтому проблема этой художественной идентичности, это очень важно. Точно так же, как и проблема вот искусства не искусства. Вы знаете, что Ирина Сан-Антонова не случайно не появилась на открытии Божьего музея. Это был жест, действительно. Для поколения Ирины Сан-Антонова, 164 Кабаков, это, конечно, не искусство. Я сам сомневаюсь вообще, что это такое. Я как бы думаю об этом. А Ирина Сан-Антонова, она человек радикальный, она говорит, просто не буду как-то вот. Типа навязали мне, ну и... А я не могу на это смотреть. Но не только Ирина Сан-Антонова, все-таки серьезный искусствовед, то есть знаток своего искусства, и многие... Гораздо более молодые коллеги как-то совсем не поняли, что такое ворота и в какую реальность они ведут. Действительно, и в этом смысле я думаю, что и ворота, и вот история искусства альтернативная, это еще и, вот это тоже очень такая любимая тема отечественного искусства, это вот как бы радикальная полемика с традиционными пластическими ценностями, я бы так сказал. Потому что вот эта модель художественного персонажа, она это как бы совершенно абсурдизирует эту проблему. Потому что совершенно никогда не понятно, надо ли вот восхищаться этими конкретными узорами, этими конкретными изображениями. Я, например, всегда говорил с тем, что я могу отличить правильный пиат от неправильных. И что главная загадка искусства изобразительного, это почему одни цветные пятна правильные стоят миллиона, а другие такие же цветные пятна не стоят ничего. И вот Кабаков снова действительно, это, казалось бы, даже вопрос уже решен. И все пятна поделены на правильные и неправильные. И Сотто с Кристи это прекрасно подтверждает. Оказывается, ничего подобного. Мне вчера уже один коллекционер фамилии забыл, сказал, что он купил на днях, нет, две недели назад галерею художника Спивака. Я говорю, старик, ты что-то перепутал? И он 3000 показывает на стену. Я говорю, слушай, ты что-то перепутал? Это совершенно, это не о том. Вот. Ему долго надо было объяснять это, почему художник, родившийся в 70-м каком-то, не помню, каком году, когда родился Спивак. Но это как-то вот не совсем как-то вот настоящее все. И это все рождает вот эту вот мифологию, иллюзии, которым как бы нет конца. И это тоже, вот, мне кажется, вот то, что приносит, так сказать, вот этот вот парадокс художественной жизни, вот это вот вечное возвращение к этим вот базовым вопросам, это вот и есть вот причина, почему действительно Кабаков – это вот такая модель русского художника. Точно так же, то же самое касается темы, пресловутой темы, которую уже Широкин обсуждал в своих статьях, написано уже много, тема литературы центричности, роль литературы. Конечно, это все литература. И именно литература центричность тоже вот вклад русского искусства вот это вот, искусство, в историю такой интернациональной. Конечно, и не случайно, то есть это дело не Гоголя, Достоевского, не Чехова, которые здесь вот тени, которые присутствуют на этой выставке, это еще и тот факт, что Баков все-таки один из крупнейших отечественных книжных графиков, человек, который издал 150 детских книг, который просто... Хотя, опять-таки, вопрос о том, в чем истинный смысл и в чем достоинство этих книжных графиков, то есть скоро эта полемика идет. И вообще все творчество Бакова, опять согласно отечественной традиции, оно отсылает, апеллирует именно к литературной традиции, может быть, даже в большей степени, чем к такой художественной. Выставки наподобие той, которая была, по-моему, в Кёльне, называлась «Обмаляющая Кабакова», они имеют право на существование, но одновременно Кабаков апеллирует не только и не столько, может быть, к Малевичу, сколько к великим русским писателям. Этим он интересен. И вообще, на самом деле, я однажды, так сказать, тоже, будучи поставлен перед необходимостью интерпретировать истинный смысл иконографии Кабакова, я вдруг понял, что на самом деле это просто увеличенная книжная страница, на самом деле. Вот гениальная работа «Виноватая», где описана работа художника, по-моему, Кучеренко, да? Кучеренко? Нет, Кучеренко. Такой член хора Академии. Вот. Это совершенно, это, я считаю, просто икона Московской концептуальной школы. Работа, на котором на фоне, таком довольно таком грязно-коричневом фоне написан текст, суть которой описание картины. И действительно, это смотрится страшно радикально. Особенно, учитывая время, когда это было написано. Но в сущности, это же просто-напросто, как бы, это книжная страница. И Кабаков, на самом деле, он ведь революционизировал в том числе и книжную графику. Он, в отличие от всех художников, которые гонялись за сказками, он решил, что надо заниматься научно-популярной литературой, не только потому, что за нее больше платят, а там больше картинок, а потому что там можно мыслить как бы книгой в целом, не отдельной картинкой, полосной иллюстрацией, а именно книгой в целом. Вот эта вот универсальность мышления, и тоже, которая присуща ему, она вот это то, что ожидается от русского художника. И Илья, и Эмилия тоже мне рассказывали о том, собственно говоря, о чем, собственно, эта миссия, что ожидается. И только если вот это ожидание выполняется, русский художник занимает такое достойное место на международной художественной сцене. Вот это вот, это и утопизм, так сказать, это универсальность, и это радикальность, и литература центричности, и многое другое. Вот, и это все ожидается. И только, и, к сожалению, вот проблема, с которой сталкивается юное поколение московских, питерских, вообще русских художников, это вот этот интернациональный контекст и понимание своей роли и своей миссии, без которой встать на обычный путь, так сказать, сделать обычную такую обычную карьеру художника, ту, которую делают тысячи, десятки, сотни тысяч художников по всему миру, согласно теории Кабакова, русскому искусству сделать, русскому художнику сделать как бы невозможно. У него какая-то совершенно другие перспективы. И вот это как раз вот и создает несколько проблем, которые мы обсуждаем. И в завершение могу только сказать, что все-таки я каждый раз убеждаюсь в справедливости известного тезиса поэта Евтушенко: поэт в России больше, чем поэт. Поэтому, конечно, Кабаков это больше, чем художник. И эта выставка это доказывает. И вот эта попытка стать больше, чем художник, проблема состоит перед молодым поколением, она может быть невыполнима, но тем не менее вот мы обречены в это всеми обсуждать. Кто мы, откуда мы, так сказать, эти вечные вопросы, куда мы идем, или мы вообще никуда идем, мы стоим на месте, или катимся в прошлое. Вот это вечное, повторяю, вечное вот такое нишанское возвращение, это наша судьба. Я больше вам придется с ним смириться. Спасибо.
So thank you very much. We're going to take a half hour break now, and then we're going to come back to a very lively discussion. We've just set the groundwork here, but the discussion is going to be the point of this exercise. Thank you.